Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь» преподобного Ефрема Сирина, беседу с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем храма всех святых в Лиссабоне, в цикле «Святые новомученики и исповедники российские» беседу со священником Константином Кобелевым. Далее, в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Уильяма Шекспира. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 20. О свободном проходе мытарств и помиловании на суде. «Величая, величаю Тебя, Господи, что презрел Ты на смирение мое, и не предал меня в руки врагов моих, и спас от нужд душу мою. И ныне, Владыка, да покроет меня рука Твоя, и да приидет на меня милость Твоя, ибо смущена душа моя и сильно скорбит, чтоб при исходе из бедного тела сего не встретила ее лукавая рука сопротивника и не удержала во тьме за грехи, соделанные мною в жизни сей, в ведении и неведении. Будь милостив ко мне, Владыка всяческих, да не увидит душа моя омраченного взора лукавых бесов, но да приимут ее чистые и светлые ангелы Твои. Дай славу имени Твоему святому, и силою Твоею возведи меня к божественному Твоему престолу. И когда буду судим, да не восхитит меня рука князя мира сего, чтоб увлечь меня грешного в глубину адскую. Но Ты предстань мне и будь моим заступником. Помилуй, Господи, душу мою, осквернившуюся страстями жизни сей, и если в чем, как человек по слабости естества, прегрешил я словом или делом, или мыслью, Ты, имеющий власть отпускать грехи, прости и отпусти мне, да обрету прохладу, и окажусь пред Тобою не имеющим ни чистоты или скверны, и не укоризненным, не очерненным, да примет меня рука Твоя, Владыка, ибо Ты благословен вовеки.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем храма всех святых в Лиссабоне.
Когда вы учились в семинарии, вы выбрали тему по Ветхому Завету,
угу.
о книге Иисуса Новина. Во-первых, почему вы эту тему выбрали? А угу. во-вторых, все читают Новый Завет, а Ветхий Завет, кажется, книгой для нас очень трудной, малопонятной. Вот как вы считаете, нужно ли и можно ли преодолеть этот барьер в подходе к Ветхому Завету для простых людей? Понятно, я не имею в виду студентов духовных школ.
Но ведь и Новый Завет непонятен. Более того, если человек читает только Новый Завет и не знает Ветхого, тогда он не понимает многого, о чем говорится в Новом Завете. Потому что все понятия Нового Завета, все учение новозаветное, оно укоренено в Ветхом Завете. У всех на виду дерево с его стволом, ветвями, листвой, плодами. Но не бывает дерева без корней. Вот Ветхий Завет – это корни Нового Завета. Блаженный Августин говорил, что такое Ветхий Завет, как не прикровение Нового, и что такое Новый, как не откровение Ветхого. Оба Завета, они едины. А выбор темы кандидатской диссертации мне подсказал отец Геннадий. Видимо, тут сказалось влияние духовного отца, потому что он сам в то время защитил диссертацию тоже по одной ветхозаветной книге. Книга «Песнь песней». 35 текстов святоотеческих он переработал и включил в свой комментарий. Видели, наверное, эту книгу, 700-страничная книга в русской библеистике, уникальная. А поскольку я когда-то учился на историка, то вот книга Иисуса Новина, она такая историческая, в ней войны, захват земли, события такие военно-политические. Тем более она мало прокомментирована в русской библеистике. И мне захотелось вот именно выбрать тему диссертации. Отец Геннадий одобрил, и ученый совет Академии тоже одобрил. Работать было очень интересно. А когда открылись еще для меня западные библиотеки, тогда стало еще интересней. Наша вот с отцом Геннадием интерпретационная линия такая. Мы пытаемся соединить три компонента. Традиционная иудейская экзегеза, я сейчас говорю о Ветхом Завете, святоотеческая экзегеза и современные научные исследования. Вот синтезировать эти три вещи, три компонента в единый комментарий, только тогда будет, мне кажется, сегодня такое толкование Священного Писания и современным, актуальным, и церковным, в русской церковной традиции. Если исключить хоть один из компонентов, мне кажется, оно будет ущербным и однобоким, такой комментарий. Поэтому мы пытаемся все три компонента соединить.
Можно дать какой-то конкретный пример? Вот по книге Иисуса Новина, как совмещаются третий компонент?
Книга Иисуса Новина, первая ее часть, она состоит из многих таких описаний исторических событий. И вот каждая из них имеет свое толкование в древней иудейской традиции. Это Мидраши, это Таргум, арамейская парафраза Танаха, это Талмуд, потом средневековый раввинистический комментарий. Ну и каждое же из этих событий имеет святоотеческое осмысление, начиная от Оригена, дальше Феодорит Кирский, Кирилл Александрийский, другие великие отцы, истолкователи, комментаторы, конечно, отец церковной экзегетики, блаженный Иероним. То есть эта книга чрезвычайно часто обращала на себя внимание и в иудейской, и в христианской традиции. И вот взять все эти комментарии, их прочитать, осмыслить и вывести из них такой сухой остаток, и потом также современные исследования в этой области, вот, например, о том же переходе Иордана, есть замечательные исследования современных археологов Ядина, Касвальдера, израильских, и американских, и немецкой археологической школы. И очень много об этом сказано, в том числе об Иерихоне, который считается самым древним городом. Иерихонская культура, натуфийская, да, тоже Кэтрин Кэнион провела замечательные там исследования. В общем, это целый мир, действительно библейский целый мир. То есть нет просто Библии. Библия – книга церковная. Библия, которая появилась в церковной общине, инспирирована Духом Святым, дана для церкви и объясняться может только внутри общины, чтобы объяснение было правильным и в русле церковной традиции. То есть дана Духом Святым и объясняться может толковаться тоже Духом Святым. А Дух Святой живет в церкви. Господь думал, сказал, примите Духа Святого. И вот это увлекательное занятие, исследование Священного Писания, чтобы быть церковным, оно должно соединять в себе, мне кажется, все эти три компонента. Мы не должны отрываться и от ветхозаветных иудейских комментариев. Почему? Потому что здесь справедливо заметил французский библеист Луи Буе, его книжка переведена на русский, кстати, о Библии и Евангелии. Вот он говорит, что когда речь идет о Ветхом Завете, у нас, говорит, глухо сказывается протестантизм. То есть мы настаиваем в дискуссии с протестантами, что Новое Заветное Писание можно понимать только в контексте новозаветного предания. А когда мы истолковываем Ветхий Завет, мы забываем, что и у Ветхого Завета есть свое ветхозаветное иудейское теперь уже предание.
Какая разница того или иного фрагмента той или иной библейской книги, библейского иудейского толкования и святоотеческого?
Часто одно объяснение вырастает из другого, а часто они просто разный взгляд. Все-таки Христос – это свет, Он осветил. Но и тогда был свет, пусть это был отраженный, лунный свет, да? Но и тогда тоже Духом Святым открывалось многое. Ведь в Библии часто и один библейский текст истолковывается другим. И те же самые события, ну, например, переход через Красное море или переход того же Иордана, ведь единожды упомянутый в Исходе или в книге Иисуса, этот текст потом переживается, переосмысливается и часто упоминается. Вот, например, имя Авраама за пределами книги Бытие в Ветхом Завете, по-моему, 73 раза он упоминается. А вот если взять псалмы, псалмы, которые мы, христианская традиция, понимает как псалмы мессианские, но ведь они уже в иудейской традиции стали мессианскими. Сначала это были просто царские псалмы. Например, псалом номер 2, составленный по случаю интронизации, коронации нового потомка Давида на престоле Давидовом. Но потом произошла катастрофа -586 года. Иерусалим разрушен, храма нет. Последний помазанник, ослепленный царь Цидикия, последний мессия, да, уведен в плен в Вавилон. Дети его заколоты до его ослепления на его глазах. И все. А этот псалом царский, как другие царские псалмы, народ-то этими псалмами продолжает молиться. Эти псалмы включены в его духовную жизнь, в его богослужение, в его практику. Псалмы постепенно начинают переосмысливаться в другом ключе. Они уже не в честь царя, который воцарился в конкретном земном Иерусалиме, а в честь грядущего царя, освободителя, мессии, с которым связываются уже будущие эсхатологические ожидания. И вот эти-то псалмы, христианская традиция, начиная с самого Христа, она и отождествляется Иисусом из Назарета. Ведь Христос, когда молится этими мессианскими псалмами, то о чем это говорит? Он отождествляет себя с тем, о ком говорят эти псалмы, с мессией псалмов. И это и есть христианское прочтение псалмов, потом уже вслед за Христом всею церковью. Вот. И очень важно молиться этими псалмами, вообще молиться псалмами, потому что мы молимся со всей церковью.
Действительно, псалтирь – это книга, которая используется за богослужением, и книга, которую очень многие читают просто дома. Но когда вы объясняете, то больше тебе открывается об этих псалмах. Мне кажется, что нужно, если уж ты их читаешь, это хорошо, но постарайся что-то и узнать об этих псалмах. И, может быть, можно порекомендовать какие-то толкования на псалмы, вот наиболее доступные, простые для тех, кто читает псалтирь регулярно.
Ну, есть толковая псалтирь Ефимия Зигабина, есть изъяснение 118-го псалма Феофана Затворника, есть, конечно же, Августин с его толкованием многих псалмов, есть, ну, из современных писателей Клайв Льюис, Энцо Бьянки, Лучано Маникарди. Не все переведено на русский, но и в святоотеческой литературе чрезвычайно часто происходит обращение к псалмам. Действительно, очень трудно. Но, к счастью, сейчас есть очень много переводов на русский язык. И литературных переводов, и буквальных. Пожалуй, более десятка переводов на современный русский язык. То есть человек может выбрать какой-то вариант перевода, который ему более понятен. Ну, или который более поэтичен для него. В зависимости от его устройства, этого человека и настроения.
Я знаю, что в случае с византийской гимнографией это очень мало помогает, потому что ты можешь ее перевести на русский язык, но тех метафор, которые в ней заложены, никакой русский перевод не объяснит.
Это поэзия. Да, в ней нет рифмы, это не европейская поэзия, но это именно поэзия. В ней есть ритм, размер, а самое главное, смысловой параллелизм, то есть то, что делает текст поэтическим. Но любой перевод, он всегда ущербен, как есть такая португальская пословица «традусау э трейсау». Перевод – это предательство. То есть предательство по отношению к смыслу. Но что делать? Ну, не все же могут освоить язык оригинала, да? Не все мы можем читать Евангелие на греческом, а псалмы на еврейском. Здесь, конечно, огромные усилия. Мало того, что этот текст переводной, но вот вы верно сказали, что это поэзия, а поэзию можно и понимать, и толковать только поэтически. Нельзя к поэзии подходить с грубым научным инструментарием или понимать так плоско. И есть еще великая трудность, которая состоит в том, что этими словами молились другие люди, жившие в другой культуре, в другом обществе много тысяч лет назад. И вот сделать эти слова других людей, их молитвы, твоей молитвой, чтобы это не просто было чтением псалмов, а чтобы это была твоя молитва, чтобы ты молился этими словами. Вот это, вот в этом должно быть усилие. Ну, есть некоторые строчки псалмов, которыми мы легко можем молиться, да? «Побил имя Боже, по велице твоей милости», да? А дальше уже бывают трудные места, действительно. И вот здесь помогают энциклопедии, комментарии, объяснения, справочники. Но даже если все понятно до последнего слова, значение конкретно этих слов, это не значит, что ты понял смысл, потому что это поэзия. Это первое. А второе, это не значит, что ты уже этими словами молишься. Митрополит Антоний Суровский говорит, что каждое слово молитвы должно проходить через ум и через сердце. Должно быть сосредоточенность, внимание. Иначе это уже не молитва. Но этот труд будет вознагражден. Если трудиться, молиться псалмами, молиться так, как учит митрополит Антоний Суровский, то есть не торопясь, медленно, полностью сосредоточенно. Псалтирь – это учебник молитв, это школа молитвы. Пожалуй, нет такого состояния или настроения человека, которому нельзя было бы найти соответствие в том или ином псалме. Ну и кроме того, это молитвенник нашего Господа. Об этом говорит Новый Завет. А как он молится, Господь? Боже мой, для чего ты меня оставил? 21-й псалом. У сирийских монахов было такое правило – ежедневно прочитывать всю псалтирь.
Да, не знаю ли я наизусть. Действительно, я думаю, слушая вас, что на самом деле понимание Нового Завета получается ущербным, если ты не знаешь Ветхий Завет.
И тем более чтение Ветхого Завета, оно включено в наш символ веры. Помните, и воскресшего в третий день по Писанию. Мы веруем во Христа не просто воскресшего в третий день, а воскресшего по Писанию.
Символ веры же позднее составляли.
Хорошо, тогда беседа Иисуса с эммаусскими путниками. Там сказано в Евангелии от Луки, что начал им объяснять все, что сказано о нем в законе, пророках и псалмах. Имеется в виду три раздела Ветхого Завета: закон, пророки и Писание, да? И всегда, когда говорится в Новом Завете слово «Писание», ну, например, у апостолов часто говорится «Писание», «Священное Писание», то имеется в виду какие Писания? Ну, не Новый Завет же, Нового Завета не было. Апостолов-то не было другого Писания. Они проповедовали «Писание написано». Но и нам есть прекрасное возможность нам, христианам, читать Ветхий Завет уже сквозь призму Нового Завета. То есть то, что на чем у иудеев лежит покрывало, как говорит автор послания к евреям, то для нас это уже покрывало открыто. Произошло вот это вот откровение, открытие. Да? Был занавес, да? Но его подняли, этот занавес, и нам все видно. А Ветхий Завет, когда читаем, мы знаем, что как это потом воплощается в Новом, как реализовывается и завершается в Новом уже Завете, да? И
вот... Полнота такая.
Полнота, да, единство.
Подошла к концу третья беседа с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем Храма Всех Святых в Лиссабоне. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с игуменом Арсением Соколовым.
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николай в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, возлюбленные братья и сестры! 26 марта Православная Церковь празднует память святого священномученика Григория Поспелого, который пострадал за Христа в 1921 году. Порой можно слышать обвинение, что во многих бедах, случившихся с нашей Родиной в 20 веке, повинен русский народ, поскольку он безропотно поддерживал советскую власть. Однако это не так, и этому есть много примеров. Один из них связан с житием святого священномученика Григория. В свершившемся Октябрьском перевороте большую роль играли матросы. Однако в 21 году произошел кронштадтский мятеж. Матросы кронштадтского гарнизона подняли восстание против большевиков.
Существует мнение, что кронштадтский мятеж был вызван голодом среди матросов и рабочих Кронштадта.
Однако это не так, поскольку паек на флоте был гораздо больше, чем у рабочих в Питере и в Москве тем более. Истинной причиной было недовольство той властью, которая называла себя народной, в то же время уничтожала свободную христианскую душу русского народа. Мятеж произошел 28 февраля. Матросы объявили о новой власти без коммунистов. Был образован Временный революционный комитет, слышались призывы о новых выборах в Советы без коммунистов за свободу торговли. в ночь на 17 марта началось подавление мятежа. Советская власть начала против мятежников вооруженную борьбу. Первая попытка подавления мятежа оказалась неудачной. При этом погибла часть матросов и рабочих из числа восставших. Священник Григорий служил в Кронштадте, и его попросили отпеть погибших. После подавления мятежа большевиками они приступили к обыскам и арестам и арестовали отца Григория.
Батюшка, а что нам известно о житии священномученика Григория?
Священномученик Григорий родился в 1877 году в семье певчего придворной певческой капеллы Иоанна Поспелого. Иоанн был впоследствии рукоположен в диакона и до конца жизни служил в Морской Богоявленской церкви в Кронштадте. Его сын Григорий закончил Александро-Невское духовное училище, а в 1900 году закончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию. В этом же году скончался его отец, и Григорий Иванович был рукоположен в диакона к Морской Богоявленской церкви. Отец Григорий не только участвовал в богослужениях, но также был законоучителем в различных школах Кронштадта. Он принял активное участие в деятельности Свято-Троицкого общества трезвости. В 1905 году при обществе был выстроен молитвенный дом.
Как мы знаем, у истоков этого общества стоял святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Члены общества решили построить свой собственный собор, и в 1913 году был освящен вновь построенный Величественный собор в честь святителя Николая Чудотворца. И отец Григорий стал служить диаконом и здесь. Отец Григорий своим служением, а также выступлениями на чтениях привлекал в собрание этого общества до 1000 человек, в основном из числа рабочих Кронштадтского порта. В 1908 году диакон Григорий был избран помощником руководителя общества трезвости, а в 1917 году возглавил его. После этого, в связи с уходом за штат одного из священников Богоявленского собора, общество трезвости стало ходатайствовать о посвящении отца Григория в сан пресвитера. Эта просьба была удовлетворена, и он стал служить священником в Богоявленском соборе. Вскоре после этого он был возведен в сан протоиерея, поскольку долгие годы прослужил диаконом.
Отец Григорий пользовался очень большим авторитетом в Кронштадте и большой любовью матросов и рабочих.
После подавления кронштадтского мятежа в 1921 году, 25 марта, в квартире отца Григория состоялся обыск. При этом один из красноармейцев показал, что среди бумаг отца Григория найдена некоторая переписка, в которой имена вождей упоминаются с насмешкой.
Однако мы знаем, что эти бумаги были подложены самими красноармейцами, потому что впоследствии они были изъяты из следственного дела, и сам отец Григорий показывал в наследстве, что эти бумаги не принадлежат ему.
Однако отец Григорий был обвинен в совершении панихиды по жертвам подавления мятежа. Сразу после допроса следователь вынес свое заключение по делу. Принимая во внимание вынутые материалы при обыске, ясно, что, имея такой материал, Поспелов был недоволен советской властью, что дает повод подозревать его в агитации.
Несмотря на недоказанность обвинений, чрезвычайная революционная тройка приговорила отца Григория к расстрелу.
Протоиерей Григорий Поспелов был расстрелян почти сразу после вынесения приговора. 13 марта по старому стилю, 26 марта по новому стилю 1921 года во дворе Кронштадтской морской тюрьмы. Во время расстрела он крепко сжимал в руке крест, который, несмотря ни на приказания, ни на удары солдат, он не отдал. Из жития священномученика Григория мы видим, что лучшие силы православной церкви в лице священников, боровшихся за нравственность народа, выступавших против пьянства и различных пороков, возглавлявшие движение за трезвость, уничтожали советской властью, поскольку им не находилось места в новой идеологии, создававшейся после революции. Святой священномученичек Григория, моли Бога о нас. Аминь. В подготовке наших передач мы пользуемся изданием «Жития новомучеников и исповедников российских XX века». Издает эти книги игумен Дамаскин Орловский.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы рассказывали о житии священномученика Григория Поспелого. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В конце предыдущей передачи, посвященной трагедии Шекспира «Гамлет», я упомянул о сложных взаимоотношениях Гамлета с королем Клавдием, которые, кажется, отнюдь не так однозначны, как могло бы показаться на первый поверхностный взгляд. В конце второго акта, в разговоре с актерами, Гамлет разражается довольно путанным монологом, из которого можно было бы заключить, что он намерен привести дядю к признанию в совершенном убийстве, чтобы заиметь повод его убить. Но с другой стороны, не исключено также, что Гамлет ждет от него покаяния, достаточного для того, чтобы этого не делать. «Я слыхал, — говорит Гамлет, затевая спектакль, который должен взять за живое и королеву, и самого короля, — что иногда преступники в театре, бывало, под воздействием игры, так глубоко потрясены, что тут же свои провозглашали злодеяния. Убийство, хоть и немо, говорит чудесным языком. Велю актерам представить нечто, в чем бы дядя видел смерть Гамлета. Вопьюсь в его глаза, пронжу его до сердца. Чуть он дрогнет, свой путь я знаю. Зрелище — петля, чтоб заарканить совесть короля». Этот монолог, кстати, дает нам возможность увериться, что на месть Гамлета подвигает исключительно обещание, данное явившемуся ему призраку. Но при этом следует обязательно отметить, что призрак покойного короля не есть сам король. Это даже не его душа, которая временно приняла облик призрачного тела. Не потому ли не видит эту тень королева, когда призрак вторично является Гамлету в ее присутствии? Что же в таком случае представляет из себя эта призрачная фигура? Это бес, явившийся искушать Гамлета и заинтересованный в том, чтобы он стал убийцей. И этого не может не осознавать сам Гамлет, прозревающий, конечно, его настоящую сущность, но вместе с тем, руководимый любовью к отцу, готовый для принятия вовнутрь его внушений. Тем более, что и до встречи с ним подозрения насчет участия дяди в убийстве отца уже гнездились в его душе. «Дух, представший мне, быть может, был и дьявол», — так и говорит Гамлет. «Дьявол властен, облечься в милый образ, и, возможно, что так, как я расслаблен и печален, а над такой душой он очень мощен, меня он в гибель вводит. Мне нужна, вернее, опора», — добавляет далее Гамлет, и слова эти свидетельствуют, что, несмотря на то, что он все-таки принял внушение духа, но для окончательной уверенности в правде его слов ему понадобятся более земные доказательства. Эта борьба в его душе между нашептываниями дьявола и поисками реальных доказательств вины дяди и составляет дальнейший сюжет, чья трагедийность именно в том, что эти колебания после того, как нашептывания дьявола приняты, не могут быть разрешены ни в ту, ни в иную сторону. Поэтому, кстати, и главный, томящий Гамлета вопрос должен звучать не как «быть или не быть», а «мстить или не мстить». Вообще-то, по стержневому свойству своей христианской души, Гамлет склонен выбрать второе. Если бы, повторюсь, не вынудившие его клятвы требования призрака, которые он, забывая о своих предчувствиях насчет его природы, принимает порой за завещание вставшего из гроба отца. Поэтому-то и медлит Гамлет. Рефлексия его объясняется чрезвычайно сложно устроенным составом души, которая создавшаяся ситуация привела к противоречиям. Одна часть ее, кровяная, жаждет мести, другая, христианская, саму идею мести не может принять. И, наконец, самое главное. Умом он понимает невозможность восстановления в мире безвозвратно разорванных связей, тем более через частный случай, вполне вписывающийся в череду общих закономерностей. Правда, как следует из его монолога в конце первого акта, заканчивающегося словами, «распалась связь времен, и что скверней всего, что я рожден восстановить ее». Он не считает эту задачу столь уж неразрешимой. Но чем дальше, тем больше он ощущает непосильность взятой на себя роли, занявшего место Бога Демиурга, что, несмотря на весьма напряженные самопонукания, еще более усиливает первоначальную рефлексию.
«Как все кругом меня изобличает, и вялую мою торопит месть! Что человек, когда он занят только сном и едой, животное не больше? Тот, кто нас создал с мыслью столь обширной, глядящий и вперед, и вспять, вложил в нас не для того богоподобный разум, чтоб праздно плесневел он. То ли это забвенье скотское или жалкий навык раздумывать чрезмерно об исходе, мысль, где на долю мудрости всегда три доли трусости. Я сам не знаю, зачем я лишь твержу, так надо сделать». Раз есть причина, воля, мощь и средства, чтоб это сделать. Истинно велик, кто не встревожен малою причиной, но вступит в ярый спор из-за былинки, когда задета честь. Так как же я, чей отец убит, чья мать в позоре, чей разум и чья кровь возбуждены, стою и сплю?
В этой сложной, никак не могущей быть разрешимой ситуации, сам Божий промысл, однако, заботится, чтобы Гамлет не уподобился, в общем-то, несчастному, страдающему от своей подлости Клавдию. Или, выражаясь словами Гамлета, сказанными, правда, по несколько другому поводу, «безрассудство иной раз выручает там, где гибнет глубокий замысел». Примечательно, что эти слова непосредственно предшествуют сцене поединка, где Гамлет показывает себя весьма решительным исполнителем, уже не своей, но Божьей волей. В созданных Богом, кстати, сошедшихся, принявших вид в случайных обстоятельствах, разыгрывая новую роль буквально как музыкант по нотам. Здесь надо сказать, что Гамлет и Клавдия объединяет еще один непосредственно участвующий в поединке в качестве противника Гамлета их общий двойник – Лаэрт, сын ранее убитого Гамлетом придворного Полония, он же брат его возлюбленной Офелии. «В моей судьбе я вижу отражение его судьбы», – говорит о Лаэрте Гамлет. Лаэрт, очутившийся в сходной с Гамлетом ситуации, в отличие от последнего, немало не сомневается в уместности мести, готовясь осуществить ее вне зависимости от того, какие силы руководят им при этом. Более того, чтобы осуществить эту месть, Лаэрт вполне сознательно готов пойти на сговор с демонскими силами. Цитирую. «Я Плутин не стерплю, в гиену верность, клятвы к черным бесам, боязнь и благочестие в бездну бездн. Мне гибель не страшна. Я заявляю, что оба света для меня презренны, и будь что будет, лишь бы за отца отмстить как должно». Можно было подумать, что Лаэрт говорит здесь это в запальчивости. Но подобное он повторяет и в другом месте, и при других, более спокойных обстоятельствах. «Ему, Гамлету, я в церкви перережу горло», — клянется Лаэрт королю, что вызывает полнейшее одобрение последнего, предлагающему, в свою очередь, сговор, к которому Лаэрт охотно присоединяется, несмотря на соответствующие этому сговору подлейшие обстоятельства нечестного поединка. Цитируем дальнейшее продолжение этого разговора.
Король. «Да, для убийства нет святой защиты, и месть преград не знает, но, Лаэрт, чтоб так случилось, оставайся дома. Принц, возвратясь, узнает, что ты здесь, мы примемся хвалить твое искусство и славу, данную тебе французам, покроем новым лоском. Мы сведем вас и выставим заклады. Он беспечный, великодушный, чуждый всяким козням, смотреть не станет шпаг, и ты легко или с небольшой уловкой можешь выбрать наточенный клинок, и, метко выпав, ему отплатишь за отца». Лаэрт. «Согласен, и я при этом смажу свой клинок. У знахаря купил я как-то мазь столь смертную, что если нож смочить в ней и кровь пустить, то нет такой припарки из самых редких трав во всей подлунной, чтобы спасти того, кто оцарапан. Я этим ядом трону лезвие, и если я хоть чуть задену принца, то это смерть». Король. «Все это надо взвесить. Когда и как мы действовать должны, коль так и выйдет, и затея ваша проглянет сквозь неловкую игру, нельзя и начинать, наш замысл надо скрепить другим, который устоял бы, когда бы рухнул первый. Дай подумать. За вас мы будем биться об заклад. Нашел. Когда в движении вы разгорячитесь, для этого ты выпадай смелей, и он попросит пить, то будет кубок готов заранее. Чуть он пригубит, хотя б он избежал отравной раны, все будет кончено».
Правда, в конце пьесы, во время поединка, Лаэрт все-таки раскаивается в том, что пошел на подлый сговор с королем. Этот поединок, кстати, не только разрешает участь героев, но позволяет также окончательно выявить их настоящие лица. Подводя итоги наших размышлений о Гамлете, можно сказать, что на протяжении всего действия он пытается подвергнуть сомнению ряд понятий о грехе и искуплении, реализация которых более-менее могла быть оправдана в западном катехизисе. А именно, можно ли нарушать установленные границы внутрисемейных отношений, в частности родственных браков? Можно ли вообще прелюбодействовать? Можно ли подлечить? Можно ли убивать, а если можно, то при каких условиях? И, что едва ли не самое главное, можно ли предаваться мести, в конце концов? Все эти вопросы приходится решать Гамлету в одиночку, и в чем еще исключительность его случая, отбрасывая все сложившиеся ранее представления, выбелив свою душу до состояния чистого листа, сознательно доводя себя до юродства, воспринимаемого другими, а иногда, когда и вправду замутняется ум от беспрестанного маневрирования между безумием и здравым смыслом, также и самим собой, как самое настоящее сумасшествие. В Гамлете все перечисленное оказывается не только возможным, но необходимым, и даже должным не только для всей родни, но и шире, для всего королевского окружения и даже всей страны. «Прогнило что-то в датском королевстве», — роняет Горацио. И, конечно, не без оснований. Но не для Гамлета. Вот почему он, никак не могущий принять этот новый датский порядок, точнее беспорядок, внедряемый при новом короле, рефлектирует и медлит, а затем и погибает, так и не выйдя из этой рефлексии, никак не позволяющей ему разрешить самое главное недоумение. Кто более безумен, он или окружающий его мир? Ведь если он нормален, тогда безумно все, что его окружает. Но если в границах нормы все, что вокруг него происходит, то значит безумен он. Но поначалу, быть может, ему кажется, что для того, чтобы как-то сосуществовать с этим перевернувшимся миром, нужно перевернуть вверх ногами себя самого. Это поначалу он и пытается сделать. Но чем дальше, тем больше осознает, что даже и так он не может совпасть с окружающим, так как это ничего не меняет, ибо с миром у него разная система координат. Некоторые из них могут, конечно, пересечься в какой-нибудь точке, но никак не наложиться друг на друга. В противном случае надо отменить понятие и вертикали, и горизонтали. Но вместо этого создается нечто среднее, к чему и стремится формирующийся на глазах Гамлета мир, но не он сам. Что же касается системы вертикальных координат, в которой только и может существовать Гамлет, то мир, похоже, давно исключил ее из своего обихода. Только он этого до времени убийства отца не замечал. И баланс на этой грани, чреватой душевным срывом, ибо духовный в нем уже произошел, объясняется непостижимостью поставленной задачи, которую он все-таки пытается выполнить, невзирая на подступающие к нему уже вполне реальное, а не притворное безумие. Это балансирование по тонкой проволоке, естественно, не может продолжаться бесконечно. И поскольку возвращение в доклавдиевскую Данию вряд ли стоит ожидать, то для Гамлета, пытавшегося занять некую промежуточную позицию между добром и злом, ибо горизонталь в качестве модели мира с копошащимися по его поверхности существами, напоминающими поедающих друг друга крыс, есть однозначное зло, остается не такой уж большой выбор. Или окончательный срыв в самое что ни на есть запредельное безумие. О том, насколько Гамлет близок к нему, дает понять одна из его реплик, направленная в сторону. «Они меня совсем с ума сведут». Или «Неизбежная гибель». Вот почему, когда промысл Божий сводит в одну точку, а вернее площадку для поединка, все изнуряющие его душу обстоятельства, Гамлет с облегчением перестает рефлектировать и показывает решительность в их разрешении, и также с облегчением выбирает последующую смерть. Этим и заканчивается трагедия. Но главенствующая в ней мысль об относительности ума и безумия, вывернутая, правда, наизнанку, определяет также и проблематику более поздней трагедии Шекспира «Король Лир», о которой я намерен говорить в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «В тростниках». Однажды, отправляясь с Архипом на охоту, я спросил его: «А что, с медведем мы не встретимся?» Старик так оторопел от такого вопроса, что возвратился домой. Он был уверен, что охота все равно не будет удачна. И теперь, глядя на неспокойное лицо старика, я понял, что если б не крайняя нужда в продуктах, он с удовольствием повернул бы назад. Моя излишняя болтовня убила в нем веру в благополучный исход поездки. И я решил во что бы то ни стало успокоить доброго старика и отвлечь его от дурных мыслей. — А что, дедушка, часто ты ездишь в село? — спросил я. — В село редко езжу, не каждый год. — А на озере часто бываю, — отвечал старик. — Рыбы там больше, чем в реке. Крупная такая попадается. Опять же, дичи столько, что хоть руками бери. Набьешь по осени гусей этих самых, уток, черков, столько, что на всю зиму хватит. Сидишь себе в зимовье и ешь птицу, да еще приезжих угостишь. — А что же ты, коптишь ее? — Не, не умею коптить ее. — А просто посолишь в катке, она и держится всю зиму. — И рыбу также. Рыбу, которую не успел завялить, тоже посолишь. — Копченая вкуснее, дедушка. — Погоди, я тебя научу коптить и рыбу, и птицу. — Ну, а если хлеб выйдет? Соль тоже, огонь. Как тогда? Ведь надо же ехать в село. — Да, летом-то никто не привезет. Хоть умри, никто не узнает. А зимой, как замерзнет река, так по ней, по открытой санной дороге и потянутся обозы с товаром. Обогреться ли надо или отдохнуть? Всяк завернет в зимовье, на то оно и есть. Вот тогда и запасайся всяким товаром. Шкурки они берут у меня, бельчи, лиси да медвежьи, если есть. А за это, да за постой и угощение, оставят всякого товара столько, что на круглый год хватит. А как же теперь не хватило-то? Да зима зиме рознь. В прошлую зиму мало обозов приезжало, и запасы мои поэтому невелики были. Опять же, живу я всегда один, а тут с тобой вдвоем живем лето. А на двух больше над запасов. Один я иной день и забуду поесть, а вдвоем не забудешь. А не скучно тебе здесь жить одному?
Чего? Скучно?
Хорошо тут жить. Тихо, смирно. Никто не замутит. Привык я к тайге, как к родной матке. Люблю я ее, и она меня любит. Всякое добро дарит она. И здоровье, и пищу, и шкуру зверя, и дрова. Поет, кормит и согревает меня. И река-кормилица тут же, тоже благодетельница моя. Нет, в тайге не скучно. К ней надо привыкнуть, как к живому человеку. А верно твое слово, сначала и я скучал. — А ты давно ли живешь здесь, дедушка? Как сюда попал-то?
— Лет 30, поди, живу здесь. И первое-то в летнее время ты забрался сюда, в мою глушь. А как я сюда, в эту пустынь, попал, это я тебе расскажу. Один я, видишь ты, на свете, один-одинешенек. Ни отца, ни матери, ни родни. Был только один сродственник, купец в городе, и служил я у него работником. И ездил он вот по этой самой реке зимним путем далеко за полночь, в глухие села. Товары туда всякие возил — хлеб, соль, порох, спички и всякую всячину. Обменивал эти товары на звериные шкуры, на всякую пушнину, которую потом в городах с лихвой продавал. А я у него с обозом ходил, и всегда, когда идем до этого места, так хоть умирай. Потому перегон большой, от одного жилья до другого верст поди 100 будет, и люди, и лошади выбьются из сил, окоченеют, а притулиться, отдохнуть негде». А как подымется вьюга, так просто и деться некуда. Проклинали мы всегда этот перегон. Вот и случилась в одну зиму такая история. Шли мы с обозом этим местом уже второй день. Мороз крепнет, все застыли,
лошади едва плетутся, и нас ноги не держат. К вечеру поднялась вьюга такая, что не приведи бог. В двух шагах не видать ничего. Дорогу замело, лошади стали останавливаться. Остановился обоз раз, другой, третий. — Что делать? — спрашиваем хозяина. Думали-думали и решили заночевать здесь, на реке, в снегу. Авось, мол, к вечеру вьюга уймется. Закрыли мы лошадей брезентами, привязали им мешки с овсом к мордам, а сами тоже забрались под брезент. Сидим тут же у лошадиного брюха. Ни живы, ни мертвые сидим. «Хоть бы кто догадался построить зимовье на этом проклятом месте», — сказал хозяин. И так-то с этих слов захотелось попасть в теплое зимовье. Чайку бы горячего испить, отогреть кости, поспать, да лошадкам дать отдых. Только раздразнили нас эти самые слова, потому до зимовья далеко, а холод так и донимает, а ветер так и свищет. Провели мы так всю ночь. Уж не знаю, как и живы остались. К утру вьюга унялась. Уже здорово ободняла. Повылезли мы из-под брезентов, а один обозный как лежал, так и лежит, и вставать не хочет. — Чего, говорим, лежишь? Вставай! А он все лежит. Начали толкать его, а он уже и заледенел весь. Измаялся, стало быть, заснул крепко и застыл. Взвыли мы от такой беды, взвалили мертвое тело на сани и поехали дальше. Хозяин очень убивался. — Жив не буду, — говорит, — а построю на этом проклятом месте зимовье. С трудом выбились мы из снегов, и только в следующую ночь пришли в то село, куда сейчас за провизией едем. Вот какое дело было, детка! Страшное дело! До сих пор помню я эту страшную ночь. Сейчас вижу все как на ладони. А когда после сретения мы поехали в обратный путь, хозяин мне и говорит: «Архипушка, не хочешь ли ты быть зимовщиком?» Я было оторопел. Какой де из меня зимовщик? Не знаю я этого дела. Опять же, пустынь кругом, дикое место, зверя много, а поблизости ни души человеческой. «Ничего, — говорит хозяин, — живут же зимовщики на Божьем свете и не гибнут. Тебе, — говорит, — уже полсотни лет, работать тебе трудно, с обозами ходить тебе тоже тяжело, а тут никакой тебе заботы не будет. Тихо, спокойно. Примешь ты зимой обоз, всякий крещеный и некрещеный спасибо тебе душевное, божеское скажет. А сыт ты будешь от меня на всю жизнь. Такой зарок даю».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.